Вот.
Но если человек сеет правду, у него дело верное, на самом деле. Его дело, оно хоть и медленно делается, может, не так быстро делается, да, как нечестиво. Но нечестиво быстро делается, быстро ломается, понимаете? Ну, вот это как современная продукция, которая она там однодневка. Так и дела у нечестивцев, да, такие пластмассовые, быстро ломаемые. Вот. Праведность ведет к жизни, а стремящийся ко злу стремится к смерти, к своей. Понятно. Хотите быстро помереть? Делайте к ней правду. Стремитесь. И быстро получите. Итак, мерзость перед Господом коварная сердцем, но благоугодная ему непорочная в пути. Или пути непорочные, развращенные, как говорит Писание здесь, в славянском переводе. То есть перед Господом коварные сердцем, они бы для него мерзли. Отвратительно, понимаете, вот это очень интересный подход. То есть Господь отвращается, с возмущением отворачивается, как от нечестивого, вот этого, от этой мерзости, от коварных сердц. И коварные сердца, которые говорят, что ой, там главный коварц и так далее, там, что я там самый умный, там весь мир обдурил. Бог говорит, обдурил, а меня-то ты меня не обдурил, прости. Ты у меня такая отвратительная гадость, что я тебя сброшу с земли, и все. Господь часто делает что? Он берет такой человек и ждет. Причем даже уже знает, что не покаяться. Но делает его. Знаете зачем? Хранит. Затем, чтобы дождаться самого удобного момента, когда он больше всего поднимется. И в самый такой интересный, яркий момент Бог сделает такое яркое зрелище для других. Такое красивое падение. Чтобы с грохотом упал этот злодей. И чтобы все люди ахнули и постереглись немножко. Господь специально сейчас оставляет, чтобы на нем явить свою ярость и гнев свой явить на таком человеке. Вот, кстати, смотрите, интересно, что приятны же Господу все непорочные пути. Те, кто непорочны в пути жизни, они приятны Господу. Или, как вот мы читаем в 17-й катехизме, блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны испытающие сведения Его, всем сердцем защитят Его. И дальше говорит, Соломон говорит, он вообще против поручения. Ну, в одном случае Соломон сам выступает поручителем. Смотрите, он говорит... Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным. Семьи же праведных спасется. Понятно? Говорит, ни за что не поручусь, а вот за это я поручусь, говорит Слава. За Бога я готов поручиться, говорит. Что, действительно, всякий человек, который делает порочным, поступает образом, он обязательно погибнет. Дальше говорит Соломон. Что золотое кольцо в носу у свиньи, красивое, да, зрелище, то женщина красивая и безрассудная. Понятно, да? Вот интересный такой подход. А у нас сейчас на что настраивают барышень, так? Что должно быть главное, красота там, да? Вся реклама направлена на то, на что? Чтобы золотое кольцо вложить в нос к свинье, как раз такого аккуратно. Именно на это, на самом деле. Да-да. Вот. И точно так же, конечно, это действительно полный бред получается. Да, вот красота и безрассудство, это действительно они губят человека. Вот действительно есть такой момент, что святые говорят, что красота для женщины огромное искушение. Понятно, да? Потому что и тяжело избавиться. С одной стороны, и от искушений блудных, с другой стороны, тяжело, может быть, с некоторыми хорошими людьми познакомиться бывает, понимаете, да? Потому что к красоте часто какие-то мерзавцы липнут, понимаете. Тут, поэтому и необходимо благоразумие для красивой женщины. Для любой женщины необходимо, а для красивой вдвойне, может быть. А у нас все вывернул дьявол. Он делает так, что главное красота, все остальное приложится. И некоторые даже с детства начинают плакать. Почему так плохо? Я такая некрасивая, там, да, ужасно, там, да. Как у меня жизнь вся несчастная. На самом деле это неправда. Как раз-то утешайте девочек такими словами. Что золотое кольцо в носу свиньи. Женщина красивая, безрассудная. Желание праведных – одно добро, а ожидание нечестивых – гнев. Праведники желают только доброго. Они приучают свои желания так, что они желают только доброго. А ожидание нечестивых, оно приводит к гневу Божию. То есть, что они ожидают, то настигнет его, это будет гнев Божий. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется. А другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Сейчас слышали, да? Вот, как раз-то о том, о чем говорили, там, денег не дал, даже всем же не подашь, да, вот, слышите?
Скупой платит два.
Да, и ночью сыплет щедро и богатеет, потому что Бог ему больше дает, а другой сверх меры бережлив и беднеет. Понятно? Это как раз-то принцип, закон, духовный закон, который Бог вложил в этот мир.
Какая мера бережливости? Мера какая
бережливость?
Какова есть?
Есть, вот филарет милостивый, вот мера. Раздал все и стал тестем императора. Боготворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам будет напоен. Опять здесь Соломон подчеркивает, да, что кто занимается благотворительностью, его душа будет насыщена. Так действительно насыщается душа благотворительностью, потому что вот такой человек уподобляется самому Творцу, Создателю Вселенной. И кто поит других, тот и сам напоен будет. Здесь Господь, помните, говорит, что кто напоит чашей воды во имя ученика, не потеряет награды свои. Помните? Вот поэтому действительно Господь ничего не потеряет. Сам будет напоен тот, кто других поит. В другом месте Соломон говорит, отпускай хлеб твой по водам, и он вернется к тебе. То есть подавай милостыню, и она к тебе вернется обязательно. В трудный для тебя день. Это действительно проверено, то же самое. Щедрость никогда не остается без Бога, без воздаяния от Бога. Можно, но здесь идет речь о немножко другом. Здесь, наоборот, чем человек праведен, тем он награждать будет.
Ну, я не ту сторону как раз.
Да. Не, ну скупой, кто такой скупой человек? Скупой человек, который мало верит в Бога. А то скупой человек, тот, кто не подражает щедрости Бога, понимаете? Скупой человек считает, что он может своим умом все рассчитать. И поэтому Господь от него отворачивает.
Да.
Да. Нет, здесь другом, нет, здесь немножко идет о другом речь. Скупой будет наказан. И чем, зачем? Чтобы он понял, что с ним произойдет в результате, как наказание такое. Он был жесток к тому, кто отходит от него. И Господь его в результате накажет. В чем интересно, знаете, ведь в Ветхом Завете, насколько было очень жестко поставлено в этом смысле требование заповедей. Вот мы ругаем фарисеев, да, книжников. Знаете, да, что по Ветхому Завету, когда вы убираете огород, помните, мы говорили, да? Вы обязаны оставить, обязаны отбрасывать. Лишний сноп. Обязательно с каждого ряда вы должны были по снопу отбрасывать. Как бы забывать? Чтобы нищий сзади шел и подбирал.
Там заборов, наверное, не было.
А у нас заборов нет сейчас на больших этих полях.
Да.
Да. Поля, заборы были каменные, через них перелезть было всегда легко. Вот, нищему, вот, более того, было требование, вы знаете, раз в 7 лет людям прощались долги. Вот ты взял долг, раз когда наступал 7-й год. Не раз в 7 лет, а 7-й год, когда наступал, в 7-летие, субботний год так называемый, людям прощались долги.
Многие этим
пользовались. И вот, да, этим многие пользовались. И как раз-то Бог говорит прямо, говорит, что пускай не придет к тебе слово Велиара. Некий Велиар, знаете, такой есть? Да, один из князей бесовских. Пускай слово Велиара не придет к тебе, когда что приближается 7-й год, год прощения, поэтому твоя рука сожмется, чтобы не помочь брату твоему. Нуждающимися. Да. 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 Представляете, да? Вот. А раз в 50 лет было общее прощение всего. Юбилейный год.
И сейчас у них так есть. И у них и сейчас так есть.
Да. Вот. И представляете, то есть вот такой вот удивительный момент, да, получается, что. Мы часто не понимаем, насколько удивительно была заложена благотворительность в Библии. Мы там бывает там 10 рублей подадим в месяц и считаем, что мы великое доброе дело сделали, так? Не понимая, что мы до уровня иудеев не дотягиваем, знаете, далеко не дотягиваем. Вот как-то в Америке подсчитали, что в Америке, например, православные христиане в среднем не платят больше 1-3% от своего дохода. Это в среднем. В антиохийском патриархате, который считается в этом смысле очень благополучным. В русской зарубежной церкви христиане платят приблизительно 0,5% своего дохода на церковь, на благотворительность. Сектанты тратят на благотворительность 15%. Понимаете? Даже в России сектанты тратят больше. Понимаете? Как вы думаете, Господь нас за это погладит по головке? Он такой благотворительный, щедрый. Вот, а потом люди удивляются, откуда сектантов деньги, понимаете? А тут они и деньги берут. Вот, и, конечно же, в принципе, Иоанн Златоуст настаивал на чем? На очень важных вещах. Он настаивал, чтобы при каждом приходе была касса взаимопомощи, чтобы христиане, среди христиан бедных не было. Понимаете? И, в принципе, ничего сложного-то в этом нет ведь. Вот, если бы такое было, действительно, каждый мог бы друг другу помогать, поддерживать и все. А у нас что за приходы? У нас получилось приходы, в смысле, заходы. Приходят, никто друг друга не знает, там, да, и разбежались все. Друг друга там, и человек выкарабкается. Максимум, что может сделать священник, может из своих подать каких-то, да, средств, и все. Вот, но, кстати, священник, естественно, у него карман не бездонный, он не может там вытащить реальный человек. Хотя христианам там даже небольшое общение, они, было бы не так уж и сложно это сделать, понимаете? Вот, и получается вот такой совершенно бредовая ситуация. Вот, и я, например, считаю, что у нас, при нашем приходе, конечно, кажется, взаимопомощь должна быть создана мирянскими силами. И не священники нужно заниматься. А сами миряне должны выбрать из себя надежных человек, людей, вот, и собрать какой-то, собирать кассу взаимопомощи, помогать нуждающимся. И все, это было бы замечательное, великолепное дело.
Только прихожане, да?
М?
Только прихожане.
Да,
своим. И своим, и другим можно подавать каким-то образом, да, но в первую очередь, конечно, своим, естественно.
Там большой построенный,
угу. Итак, кто удержит у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение. Здесь как раз вопрос о спекуляции. Я говорил, будет, да, вот он и есть. Кто удерживает хлеб, оставит ее народом, как говорит, язычникам, говорит в русском переводе, в славянском переводе. Подающий же пшеницу скупо, от народа проклятый. Благословение же Господа на голове продавающего. То есть, если человек пользуется голодным годом, чтобы вскручивать цены, такой человек будет проклят народом. Господь распорядится, чтобы пришли завоеватели, которые у него все отнимут. Так? Вот. А кто продает по дешевке, он будет благословен Богом. Это как раз запрет пользования тяжелой ситуацией людей, понимаете? Я убежден, что христианин не имеет права работать в ломбарде. Не имеет права. Ни при каком условии. Потому что это и есть классическое ростовщическое пользование без тяжелой ситуации другого человека. Понимаете, да? Давать деньги в рост за причину.
Скупает оборудование там, в Европе, там, в России и продает просто.
Нет, это неплохо. Понимаете, как раз пользоваться спекуляцией — это пользование тяжелым ситуацией другого человека. Не больше, понимаете? Когда купец покупает по одной цене, продает по другой, это естественная ситуация. А иначе как? Иначе, как он оплатит свое перемещение, то, что свою работу, как он оплатит? Это вполне естественно и нормально. Вот. Но мера какая? Нельзя пользоваться тяжелой ситуацией другого человека. Это тяжелое преступление, за которое приходит проклятие. На него сказано, его проклянут народы. Причем заметьте, что Библия не говорит, что проклятие не работает. Значит, что проклятие работает. Но в том случае, если оно справедливо. Вот справедливо проклятие, оно упадет на голову человека. Бог позаботится, что оно подействует.
Сейчас как монополия
электроэнергии, да? Да. Вскручивание денег неоправданное и так далее. Вот это все то, что запрещено Господом.
Хотя заняло, а вот можно, чтобы не совсем понятно, когда Иосиф в Египте в голодные годы, да, он купал землю и за скот тоже давал хлеб. То есть это как-то...
Иосиф таким образом ликвидировал вот это частное землевладение вот этих князьков тамошних, раздробленность таким образом уничтожил. Да, всю. Да. Дело в том, что надо помнить, что к тому времени, когда был Иосиф, эта история нам известна, вот, а там не было, просто там был фараон и частный крупный землевладелец, полунезависимый. Вот, а у земледельцев земли и так не было, понимаете? А он как раз землю отдал фактически тем, кто на ней работает. При условии выплаты 20% налога землезерном. Итак, кто стремится к добру, тот ищет благоволение. А кто ищет зла, к тому оно и приходит. Понятно, да? Тот человек, который стремится к добру, тот ищет благую волю Божией, благоволение Божие. Кто зла ищет, сам виноват. Надеющийся на богатство свое упадет, А праведники как лист будут зеленеть. То есть они расцветут, они будут переполнены жизнью. Вот. А в советском переводе интересно, заступающий, кто вступает на правый путь, тот будет сиять. Расстраивающий дом свой получит в удел ветер. Расстроивающий дом свой получит в удел ветер. А глупый будет рабом мудрого сердца. То есть, кто не смотрит за своим домом, он получит наследство свой ветер. Ветра. Кто не заботится о своих, а о домашних. Помните, апостол Павел об этом же говорит, да? Кто о своих домашних не печет, тот отрекся от веры хуже неверного. И будет работать безумно и разумному. Господь специально так сделает. Плод праведника – дерево жизни, и мудрый привлекает души. А Савянский добавляет. Отнимается же безвременно души беззаконников. То есть Господь делает так, что плод праведника – это дерево жизни. В конце концов, праведник получит вечное дерево жизни в раю Божием. А и мудрый привлекает души к себе. Его, действительно, мы знаем, что сколько людей сходится к святым, да, к праведникам. Чтобы послушать их праведно, чтобы почувствовать их и благодать, так? Она как бы тянет души к себе. А нечестивый же, наоборот, погибает. Отнимается безвременно души беззаконных. Господь сокращает сроки жизни у нечестивцев и все. Так праведнику воздается на земле. И тем паче нечестивому и грешнику. Если праведник Господь делает на земле, хотя не совершенно воздание, потому что мы знаем из Писания, из опыта, да, что совершенного воздания здесь и нет. Но отчасти Господь показывает, на самом деле, и праведнику, и нечестивцу их пути. Вот. А, и славянский вариант имеет другой оттенок. И, если праведник едва спасается, нечестивый же и грешник где явится? Если праведник еле спасается, да? Вот где явится нечестивый грешник? Поэтому не надо рассчитывать на то, что там все там так живут, я там тоже буду. Нет, если праведник может и погибнуть, тем более нечестивый грешник точно погибнет. Поэтому не надейтесь на неправду, на богатство не надейтесь. И помните, что наша надежда на Бога, и угодить ему можно только праведностью, которую Бог любит. Вот на этом мы чтение книги притчи сегодня закончим.